Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы для нашего наставления. Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на том, что пророк Илия является прообразом Господа Иисуса на время закона, а пророк Елисей, его преемник, является прообразом Господа Иисуса на время благодати. Поэтому при рассмотрении жизни Елисея нам следует сейчас доказать, что он является прекрасным прообразом Господа Иисуса, тогда все станет на свои места. Именно этот факт я хочу вам сегодня показать в нашей теме. Поэтому коротко рассмотрим некоторые аспекты из жизни пророка Елисея. Сравним его действия и поступки с действиями Иисуса во время своего служения в плоти. Начнем со вступления на служение как Елисея, так и Иисуса. Когда Елисей узнал, что Господь вознесет Илию, то он ни на шаг не отставал от Илии, хотя Илия несколько раз просил Елисея остаться, то есть не сопровождать его. Но вот подходят последние минуты перед восхищением Илии, о котором он знал. Поэтому дальше читаем в 4 книге Царств, глава 2, стихи 8 и 9. «И взял Илия милость свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». В этом тексте Святой Дух сообщает нам очень интересное и мощное пророчество. «Говорило ли оно раньше к вашим сердцам, дорогие слушатели?» Мы видим, что пророк Илия наделен Господом Иисусом очень большой властью. Даже при ударе своей милостью, его верхняя одежда, по воде Иордана эта вода расступилась, и они оба перешли по суху. Пророк Илия является прообразом Иисуса на время закона. Я написал и наговорил проповедь Иегова «Имя откровения Иисуса в Ветхом Завете». В этой проповеди я описал власть, данную Небесным Отцом своему Сыну Иисусу. Милость Илии – это его одежда, которая указывает на абсолютное послушание в хождении Иисуса своему Отцу, что равносильно нашему послушному и безукоризненному хождению в плоти. В этом феномене, что вода Иордана расступилась от удара Илии своей милостью, мы видим власть, данную Небесным Отцом своему Сыну на все время существования людей на земле, а следовательно и на время Ветхого Завета. А теперь переходим к следующему очень важному аспекту данного текста. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Хорошая просьба была у Елисея, не правда ли? Для нас, детей Божьих, лучшего нельзя и пожелать. Для разгадки этой тайны мы должны помнить о том, что Иисус получил от Отца абсолютную власть на земле и небесах, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Мы должны также помнить о том, что эта просьба Елисея связана с его преступлением к служению. А теперь зададим себе вопрос. Чем особым характерно начало служения Иисуса в плоти? Во-первых, Иисус зачат в Марии Святым Духом, о чем читаем в Евангелии от Луки, глава 1, стих 35. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Следовательно, Иисус имел в себе Святого Духа с момента Его зачатия, а для Его служения Небесный Отец повелевает Иоанну Крестителю преподнести Иисусу водное крещение в Иордане. А при этом крещении, как мы знаем, Небесный Отец помазал Своего Сына еще раз Святым Духом. Об этом читаем в Евангелии от Матфея, глава 3, стих 16. «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него». В этом мы видим двойной дух, о котором просил Елисей. И это значит, что плюс к тому, что Господь Иисус в образах и через пророков приготовил людей в Ветхом Завете к своему пришествию, Он явился в последние дни, чтобы исполнить Божьи обетования по отношению к людям, как читаем в послании евреям, глава 1, стихи 1 и 2. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Следующим аспектом из жизни Елисея возьмем сообщение из 4 книги Царств, глава 2, стихи с 19 по 22. «И сказали жители того города Елисею: вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна. И сказал он: дайте мне новую чашу и положите туда соли. И дали ему, и вышел он к истоку воды, и бросил туда соли, и сказал: так говорит Господь, я сделал воду сию здоровою, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровою до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал». Начнем в этом тексте с самого главного. Только через смерть Иисуса на Голгофском кресте стало возможным получить жизнь, а именно жизнь вечную. Лучше всего этот вопрос или этот пункт нашей темы мы можем рассмотреть на основании Евангелия от Иоанна. Если при евангелизации мы желаем привести кого-то к Иисусу, то рекомендуем ему прежде всего читать Евангелие от Иоанна. В этом Евангелии читателю предельно ясно преподносится Евангелие Иисуса. Там он может найти все необходимые сведения для своего спасения. Погибший грешник, желающий спастись для жизни вечной, в вере должен прийти к Голгофе. Он должен верить всему, что через Святого Духа Иисус сказал в этом Евангелии. Все эти сообщения в Евангелии просты и доступны для людей с любым интеллектом, для детей и взрослых, для людей всех народов и наций, для бедных и богатых. Поэтому нет необходимости обращаться к сложным сообщениям Святого Писания, в которых говорится о спасении для жизни вечной. В отношении мертвых, каким, согласно нашего главного текста, является погребаемый, мы имеем очень меткое сообщение в послании Ефесянам, глава 2, стихи с 1 по 6. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Бог, богатый милостью по своей великой любви, которою возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Отметим в этом тексте два главных аспекта, которые касаются нашего погребаемого. Первое. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили». Но следует отметить, что на основании согрешения Адама и Евы все люди являются погибшими грешниками. Для Бога все люди мертвы, так как вследствие согрешения Адама и Евы их души для Бога умерли. Такого погибшего грешника мы видим в погребаемом. На основании своей веры он в духе пришел к Голгофе, где Господь Иисус умер за его грехи. Он это осознал и с покаянием в своих грехах пришел к Иисусу. Теперь следует второй, очень важный аспект из нашего текста. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены и воскресил с Ним. Это оживотворение или воскресение нашего погребаемого, мертвого по преступлениям, произошло в момент его соприкосновения с костями Елисея, в котором мы видим умершего Господа Иисуса. В костях Елисея мы видим Голгофу. Погребаемый пошел с распятым Иисусом в контакт. А сам Господь Иисус по этому поводу говорит в Евангелии от Иоанна, глава 11, стих 25. «Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Духовно мертвого человека из нашего главного текста Господь Иисус воскресил на основании его покаяния, и он стал жить, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. Как на основании этого события, так и при дальнейшем рассмотрении жизни Елисея вы с достоинством можете оценить пророческие сообщения и прообразную речь Святого Духа в Ветхом Завете, духовными глазами увидеть ту великую славу, то богатство Слова Божьего, которое Господь Иисус желает сделать достоянием всех детей Божиих. Перейдем к следующему случаю в жизни Елисея. Случай, который является очень важным и поучительным для нашего духовного роста и познания Писания. Поэтому обратимся теперь к 4 книге Царств, глава 2, стихи с 13 по 15. и поднял Елисей милоть Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милоть Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: «Где Господь, Бог Илии? Он самый?» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали: «Опочил дух Илии на Елисее», и пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли. Рассмотрение данного текста следует начать с города Иерихона. Об этом городе Святой Дух дает нам в Писании богатейшую информацию. Город Иерихон помехой лежал на пути, по которому Израиль должен был войти в обетованную землю Ханаана. Напоминаю вам, что Иерихон является олицетворением безраздельной власти сатаны над Божьим творением в течение 4000 лет до пришествия Господа Иисуса в плоти на землю с целью освободить людей от власти сатаны. Сатана имел цель истребить с лица земли Божье творение людей. Символично мы это видим даже в том факте, что Иерихон встречается в Писании 63 раза, что означает «искоренение», «истребление». Но к нашему великому счастью Господь Иисус одержал на Голгофском кресте над сатаной блестящую победу. Послание евреям 2:14. Символично мы видим эту победу над сатаной в падении Иерихона. Но в падении Иерихона мы видим также условия, каким путем дети Божии во время благодати могут и должны побеждать сатану и его демонов. Для этого привожу первые 4 стиха из книги Иисуса Навина, глава 6, стихи с 1 по 4. «Тогда сказал Господь Иисусу: „Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ войдет в город, устремившись каждый со своей стороны». Это были строгие условия, при соблюдении которых Господь полностью разрушил, просто завалил стены Иерихона, разрушил крепость сатаны. Этими условиями являются послушание Господу и единодушие при исполнении Его повелений. Это значит иметь заповеди Господа и их исполнять. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 21. Как видим, в этих 4 стихах Божий народ Израиль имел Божьи повеления. При таком подходе к исполнению заповедей Господа он может и хочет в настоящее время давать детям Божиим победы над сатаной. Яркий пример для этого мы видим в Деяниях апостолов, в главе 4, стих 31. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. хотя сатана и его демоны еще присутствуют в этом мире и чинят Божьему делу много вреда, но его власть над людьми не будет больше восстановлена в той мере, в какой он ее имел до Голгофы. Иисус победил его раз и навсегда. Поэтому мы читаем о повелении Господа через Иисуса Навина в отношении Иерихона следующее. В книге Иисуса Навина, глава 6, стих 25. «В то время Иисус поклялся и сказал: проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его». При таком раскладе фактов об Иерихоне, как мы выше слышали, вы можете меня теперь спросить: а почему город Иерихон называется в Писании городом пальм? Этот факт имеет очень глубокий духовный смысл. Чтобы это понять, мы должны исходить из вышесказанного. Иерихон является олицетворением безраздельной власти сатаны над Божьим творением в течение 4000 лет. До пришествия Господа Иисуса в плоти на землю с целью освободить людей от власти сатаны. Но до появления на земле людей и их падения в грех наша земля не являлась и не могла быть оплотом сатаны против людей. Согласно своего плана, Бог сотворил нашу планету Земля прекрасным жилищем для людей, которых Он хотел сотворить на этой земле. Об этом читаем у пророка Исаии в главе 45, стих 18. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». Я уверен, что никто из нас и приблизительно не может себе представить, как прекрасно выглядела наша планета, что символично видим в выражении «город пальм». Пальма символизирует в Писании мир. Так как Святой Дух называет нашего Господа Иисуса князем мира, то согласно его замыслу на этой планете должен был господствовать мир и полнейшая гармония. Земля в этом прекрасном виде, какую ее создал Бог первоначально, согласно Исаии 45:18, была разрушена низвержением с небес сатаны и его демонов. Но Божий план в отношении города пальм не потерпел крах и не закончился разрушением этой прекрасной планеты вследствие низвержения сатаны и его демонов. Но исследование в этом направлении выходит за пределы рамок нашей темы. Поэтому вернемся к нашему тексту в 4 книге Царств, глава 2, стихи 19-22. Я приведу еще раз стих 19. «И сказали жители того города Елисею: вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша и земля бесплодна. Положение этого города хорошо». В этом выражении мы видим оценку Богом своего творения, согласно Бытия, глава 1, стих 21. 6 дней Бог восстанавливал разрушенную планету, этот город пальм. А в заключение читаем: «И увидел Бог, что это хорошо, но вода нехороша, и земля бесплодна». В воде мы видим Слово Божие. Но разве мы можем сказать, что Слово Божие имеет изъяны, что оно нехорошее? В отношении верности Слова Божьего апостол Павел пишет Тимофею в первом своем послании в главе 1 стихи 15 и 16. «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». В Ветхом Завете Бог дал своему народу, Израилю, закон, который он должен был исполнять. Об этом законе читаем у Неемии в главе 9, стих 13. «И снизшел ты на гору Синай, и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые». Но в грешной плоти человек не может исполнять эту святую Божию волю, выраженную в этих Божьих справедливых судах, верных законах, добрых уставах и заповедях. О том, что делами закона нет оправдания и что буква закона не спасает, а убивает, мы читаем во втором послании к Коринфянам, глава 3, стих 6. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. А также в послании Галатам, глава 2, стих 16. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». В Ветхом Завете Израиль имел закон, согласно которого, как мы прочитали в этих двух стихах, не было оправдания для людей, а наоборот, буква закона убивает. Именно в этом мы видим тот факт, что у Иерихона вода была нехороша, непригодна для пищи. А что делает Елисей, в котором мы видим прообраз Иисуса? Он делает эту воду, то есть Слово Божие, пригодной для употребления, как читаем в послании Галатам, глава 2, стих 16. Мы это видим в том, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Эту возможность Господь Иисус осуществил своим делом на Голгофском кресте. В нашем тексте в 4 книге Царств 2, стихи с 19 по 22, Святой Дух подтверждает всем людям времени благодати, что вода стала здоровою до сего дня по слову Елисея, которое он сказал. Вместо Елисея в это выражение можно и следует поставить по слову Господа Иисуса, которое он сказал. Обратимся к Ефесянам, глава 5, стихи 25 и 26. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, в котором мы видим воду у Иерихона, которую Елисей сделал пригодной для употребления». Далее об этой воде, то есть о Слове Божьем, читаем, как я выше отметил, в первом послании Тимофею, глава 1, стих 15. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый», — говорит апостол Павел. А теперь обращаю ваше внимание еще на одну знакомую всем нам личность в Ветхом Завете. Не ошибусь, если скажу, что эта личность является главным и самым прекрасным прообразом Иисуса на время благодати. Это Давид. Повторяю, это прекраснейший прообраз Господа Иисуса на время благодати. Поэтому в Давиде, во всем его поведении, в его духовном состоянии мы видим красоту Иисуса. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.